Глава 24. Пренебрежение. После снегопада небо прояснилось. Город был укутан белым покрывалом, и все вокруг казалось чистым и красивым, словно только что появившимся на свет. Городской департамент, первый этаж, морг. Дверь внезапно распахнулась. Ян Сюэ-У высунулся наружу и увидел двух человек в коридоре. Фан Му неподвижно сидел на скамье, как изваяние, и не спускал глаз с мозаичного пола. Тай Вэй, куривший у стены, заметил Ян Сюэ-У и бросил на него вопрошающий взгляд. Ян Сюэ-У кивнул и коротко сказал: «Можно, входите». Тай Вэй выбросил окурок и похлопал Фан Му по плечу. Только спустя несколько секунд тот медленно поднял голову и растерянно уставился на друга, словно не узнавая его.
«Входи», — шепотом проговорил Тай Вэй, — «навести ее».
Фан Му отвел глаза и дрожа поднялся. А как только выпрямился, его ноги подкосились, и он чуть не упал на землю. Тай Вэй схватил Фан Му за предплечье и с трудом удержал на ногах, с его губ сорвался вздох. Мрачный Ян Сюэ-У молча уступил дорогу, подождал, пока Тай Вэй поможет Фан Му войти в секционную, и закрыл дверь. В помещении было тихо. Патологоанатом Лао Чжэн, только что закончивший работу, снял перчатки и встал в углу, держа руки по швам. Увидев вошедшего Фан Му, он подошел и, положив руку ему на плечо, тихо произнес:
«Механическая асфиксия. Орудием убийства послужила не очень толстая веревка».
Фан Му, казалось, совсем не слышал его и лишь безучастно смотрел на неподвижное тело, накрытое белой простыней. Лао Чжэн беспомощно покачал головой и прошептал Ян Сюэ-У:
«Я еще не провел токсикологический анализ, только предварительное обследование».
Он кивнул в сторону Фан Му.
«Это близкий человек. Боюсь, после вскрытия он не вынесет. Пусть увидит ее целой».
Ян Сюэ-У кивнул и прошептал:
«Весьма обязан».
Лао Чжэн горько усмехнулся и, махнув рукой, вышел. Фан Му какое-то время стоял на месте, после чего, пошатываясь, направился к столу. На холодной поверхности из нержавеющей стали лежала девушка, с ног до головы накрытая белой простыней. Видно было лишь несколько прядей синих вьющихся волос. Фан Му склонил голову и в растерянности смотрел на нее, затем обернулся к Тай Вэю и Ян Сюэ-У, словно ожидая, что кто-нибудь из них скажет ему, что это сон, а не реальность. Ян Сюэ-У отвел взгляд. Тай Вэй, поколебавшись, медленно подошел, положил правую руку ему на плечо и сильно сжал. Этот жест словно придал Фан Му мужество. Он снова взглянул на секционный стол, поднял одну руку и, задержав ее на несколько секунд в воздухе, слегка приподнял белую простыню. Его взору предстало бледное лицо Ляо Яфань. Ее глаза были полуприкрыты, тонкие ресницы прикрывали нижние веки, а лицо выражало спокойствие, словно она все еще пребывала в крепком сне без сновидений. Следы сдавливания на шее резко выделялись на фоне нежной бледной кожи. Дыхание Фан Му внезапно участилось, а тело затряслось. Тай Вэй поспешил поддержать его, а другой рукой потянул за простыню, пытаясь прикрыть лицо Ляо Яфань. Фан Му, однако, схватил Тай Вэя за запястье, и пальцы практически впились в него. Тай Вэй молча стерпел резкую боль и выпустил простыню. Спустя время Фан Му, казалось, набравшись решимости, отпустил его. Он протянул дрожащую руку и нежно погладил Ляо Яфань по лицу. Гладкое, холодное, безжизненно застывшее. За несколько месяцев, прошедших с тех пор, как эта девушка вновь вошла в его жизнь, они ни разу не вступали в тесный физический контакт. Неожиданно, но Первая близость пары, которая в глазах окружающих должна была в скором времени начать прекрасную супружескую жизнь, случилась именно здесь. Более того, они уже находились в разных мирах. Тайвэй, глядя на Ляо Яфань, пробормотал:
«Она такая красивая».
«Да, она такая красивая».
Фанму, казалось, потеряв способность мыслить, машинально повторил слова Тайвэя.
«Почему я не заметил этого раньше?»
Ян Сюэу скорбно отвернулся и протянул руку к двери, но едва коснулся ручки, как железная дверь с грохотом распахнулась. В помещение нетвёрдой походкой вошла женщина с седыми волосами. Она растерянно огляделась по сторонам и тут же заметила девушку на секционном столе.
«Яфань!»
— вырвался из ее груди душераздирающий крик скорби. Шатаясь, она подошла к столу и потрясла покойницу за плечо.
«Яфань, проснись! Это тетушка Джао!»
Лицо женщины было залито слезами, она судорожно осматривала окоченевшее тело, словно не могла поверить, что это та самая девушка, которая когда-то была живой и красивой.
«Что случилось? Яфань, что с тобой?»
«Сестра, сестра, пожалуйста!» Тайвэй торопливо оттащил ее от Ляо Яфань. «Успокойтесь!»
Неизвестно, откуда у сестры Джао взялись силы, но она, оттолкнув Тайвэя, бросилась к Фанму и влепила ему пощечину. На его щеке тут же проступил четкий отпечаток ладони, его голова дернулась в бок, а сам он пошатнулся и едва не упал. Как разъяренная львица, сестра Джао снова бросилась на него и принялась бить руками и ногами.
«Верни мне, Яфань! Что ты мне обещал? Почему бы тебе самому не умереть?»
Фанму упал на пол, но он не только не уклонялся, но и не сопротивлялся, позволяя сестре Джао наносить удары. Тайвэй и Ян Сюэу подбежали и оттащили от него сестру Джао, но даже после этого она неистово дергала ногами в сторону Фанму. Осознав, что двое мужчин крепко держат ее, женщина успокоилась, осела на пол и во весь голос зарыдала.
«Я ошиблась! Ошиблась! Я не должна была доверять тебе!»
Плач и крики сестры Джао отдавались эхом.
«Я не должна была отдавать Яфань тебе! Должна умереть я, но никак не Яфань! Она только начала жить счастливой жизнью!»
В уголках глаз Тайвэя проступили слезы. Он подмигнул Ян Сюэу, на что тот кивнул, помог сестре Джао встать и вывел ее из секционной. На некоторое время в помещении воцарилась тишина. Тайвэй тяжело вздохнул и подошел к Фанму. Тот все еще лежал на полу в той же позе и совершенно не двигался. Тайвэй присел, повернул его голову и, осмотрев, спросил:
«Ты как?»
Широко раскрыв глаза, Фанму неподвижно глядел на Тайвэя. Затем задрожал всем телом, и из его горла вдруг вырвался стон. Тайвэй испугался, торопливо помог другу сесть и похлопал его по спине.
«Не пугай меня», — заглянул ему в глаза. «Плачь, если хочешь, ни в коем случае не держи в себе».
Тело Фанму задрожало сильнее, но он все так же крепко сжимал зубы, словно в его груди застряло что-то очень тяжелое. Его глаза чуть ли не кровоточили, но не было даже намека на слезу.
«Я позову кого-нибудь, не двигайся, не вздумай двигаться», — Тайвэй вскочил и побежал к двери.
Но стоило ему сделать шаг, как внутрь в спешке вошел Ян Сюэу. «Фанму!» Шокированный, он смотрел на лежащего на полу коллегу. «Цзянья пришел сдаться». Атмосфера в вестибюле первого этажа была напряженной. Более 10 полицейских выстроились словно перед решающим сражением, и каждый, крепко сжимая в руках пистолет и электродубинку, пристально смотрел на одиноко стоящего в дверном проеме человека. В боковую дверь, держа в руке криминалистический чемодан, торопливо вошла Минань в сопровождении нескольких полицейских. Заметив Цзянья, она поначалу удивилась, но затем ее глаза покраснели от ярости. Она практически подлетела к нему, замахнулась чемоданом и с силой ударила по голове. Цзянья, однако, не сводил глаз с Фанму, которого обступили Тайвэй и коллеги. «Где она?» — громко спросил он. «Скажи мне, где она?» Фанму приглушенно зарычал и уже собрался наброситься на мужчину, но тут его крепко схватил Тайвэй. Фанму отчаянно сопротивлялся и даже потянулся к поясу друга за пистолетом. Вопреки ожиданиям, Цзянья не проявил и тени страха и сделал несколько шагов вперед с почти безумным выражением лица. «Где она?» Ян Сюэу стрелой бросился вперед, резко повалил Цзянья, заломил ему руки за спину и крикнул коллегам: «Наручники!» В вестибюле вдруг воцарился хаос. Несколько полицейских удерживали Фанму, пытающегося выхватить пистолет, а другие окружили прижатого к полу Цзянья, суматошно надевая на него наручники. Мужчины непрерывно сопротивлялись, озлобленно уставившись друг на друга. Оба, казалось, жаждали убить противника в следующую секунду.
«Куда ты ее увез?»
Лицо Цзянья было прижато к полу, а сам он надрывно кричал.
«Я знаю, чего ты добиваешься! Шантажируй меня, Вэй-Вэй!»
«Заткнись!» — Ян Сюэу безжалостно ударил его по голове. «Ты же пришел сдаться! Отлично, место для тебя уже готово!»
«Она больна, ты мерзавец!»
Цзянья изо всех сил извивался.
«Я сдамся, как только ты отпустишь Вэй-Вэй! В противном случае ты не заставишь меня говорить!»
«Не тебе решать!» — Ян Сюэу стиснул зубы и потянул Цзянья за волосы. «Посмотрим, смогу ли я заставить тебя говорить!»
«Отпусти его!»
Фанму вдруг перестал сопротивляться.
«Что?»
Ян Сюэу удивленно посмотрел на него.
«Я хочу поговорить с ним наедине!»
Фанму указал пальцем на Цзянья.
«Снимите наручники!»
«Нет!»
Тут же возразил Тайвэй.
«Ты боишься, что я его убью или что он убьет меня?»
«И то, и другое!» Понизил голос Тайвэй. «Он уже в наших руках, и это лишь вопрос времени, когда мы отомстим за смерть Яфань».
«Нет, ты плохо его знаешь», — покачал головой Фанму. «И не знаешь, что для него значит эта женщина».
Тайвэй растерялся, но потом немного поразмыслил и, наконец, легонько кивнул Ян Сюэу. Через несколько минут Фанму и Цзянья сидели друг напротив друга в небольшом конференц-зале. В глазах каждого из них плескалось достаточно гнева, чтобы сжечь другого дотла, но оба делали все возможное, чтобы держать себя в руках. Время от времени за дверью раздавались тихие шаги. Несомненно, Тайвэй, Ян Сюэу и Минань охраняли вход. И если б в конференц-зале возникло хоть какое-то движение, то все они немедленно вломились бы внутрь. Фанму заговорил первым.
«Почему ты убил Ляо Яфань?»
Цзянья потер опухшие и покрасневшие запястья, посмотрел на Фанму и спокойно произнес:
«Я ничего тебе не скажу, пока не увижу Вэй-Вэй».
«Ты ее не увидишь».
Пристально глядя на него, Фанму медленно покачал головой.
«Я и сам не знаю, где она».
«Тогда кто ее забрал?»
Цзянья, подавшись вперед, вперил в него свирепый взгляд.
«Она в вегетативном состоянии! Она умрет, если о ней никто не позаботится!»
Наблюдая за его встревоженным состоянием, Фанму вдруг почувствовал огромное удовлетворение.
«Это не так», — холодно произнес он. «Прошлой ночью она была со мной на кладбище Лунфэн».
Он указал на раны на своем лице.
«Думаешь, больной в вегетативном состоянии смог бы так?»
Цзянья ошеломленно глядел на Фанму и только спустя полминуты изо всех сил помотал головой.
«Невозможно! Ты меня обманываешь!»
«Мне незачем тебя обманывать. Если не веришь, можешь сходить на кладбище Лунфэн. Там есть обуглившиеся надгробие. Владельца зовут Суньпу».
Цзян Я, разинув рот, посмотрел на Фан Му и огляделся по сторонам, как будто не верил своим глазам.
«Невозможно! Она пролежала в коме почти год», — пробормотал он. «Я был с ней каждый день».
«И она была с тобой. Даже в те ночи, когда ты ходил убивать. Каждый раз после того, как ты убивал кого-то, она оставляла на месте преступления шифр. Знаешь, какой?»
Цзян Я долго непонимающе смотрел на Фан Му, прежде чем спросить.
«Какой?»
Профайлер крикнул в сторону двери.
«Сюэу!»
Тот отозвался, а затем послышались торопливые удаляющиеся шаги.
«Ты хорошо знаешь Вэй-Вэй? Знаешь, почему она сблизилась с тобой?»
Фан Му вновь встретился взглядом с Цзян Я.
«Думаешь, это была просто любовь с первого взгляда?»
«Замолчи!» — вдруг прорычал Цзян Я. «Я не поверю, пока не увижу своими глазами!»
Ян Сюэу не заставил себя долго ждать и уже через несколько минут швырнул стопку ксерокопий перед Цзян Я, смерив того суровым взглядом, и сделал жест Фан Му, давая понять, чтобы тот случай чего сразу же его позвал. В ксерокопиях было всего несколько листов, но Цзян Я просмотрел их несколько раз. В конце концов, он, не говоря ни слова, в бессилии отбросил фотографии с шифрами на стол и удрученно откинулся на спинку стула.
«Ну как? Это ведь почерк Вэй-Вэй?» — спокойно спросил Фан Му. «Я не обманываю. Она использовала тебя с самого начала».
Только спустя некоторое время Цзян Я с трудом заговорил. Его голос хрипел, как будто он внезапно сильно постарел.
«Кто такой Сунь Пу?»
В его взгляде читался даже намек на мольбу. «Что это за шифры?» Подумав, Фан Му решил рассказать ему правду. Одно событие, 9 лет молчания. И вот туманное прошлое и действительность постепенно раскрылись перед Цзян Я. Шок, гнев, ревность, негодование сменялись на его лице, пока в конце концов оно не обрело потерянное выражение. Дослушав, он по-прежнему ошарашенно смотрел на Фан Му. Затем, выдохнув, словно во сне пробормотал.
«Значит, она так его любит. А я всегда думал, что больше всех она любит именно меня».
«Теперь твоя очередь». Фан Му внезапно сжал кулаки, и его голос задрожал.
«Почему ты убил Ляо Яфань? Только из-за того, что она сбросила Вэй-Вэй с кровати?»
Цзян Я перевел взгляд на Фан Му, но, словно не понимая, о чем идет речь, продолжал безучастно говорить сам с собой.
«Всякий раз, видя этих ужасных людей и ужасные события, она говорила, если б только они все умерли, мир стал бы намного прекрасней. Я не могу спасти ее, но могу подарить ей более сильного себя и лучший мир.
Теперь ты знаешь, все, что ты делал, бессмысленно».
Фан Му изо всех сил старался успокоиться.
«Сдавайся, я ручаюсь, тебя ждет беспристрастное судебное разбирательство». «Сдаться?»
Цзян Я, казалось, только пришел в себя и повторял это слово, как будто пытаясь понять, что оно означает.
«Сдаться, сдаться».
Внезапно он усмехнулся, а вслед за этим поднял голову и бросил огненный взгляд на Фан Му.
«Офицер Фан, еще помнишь историю, которую я рассказал тебе? Историю о ребенке по имени Гоу Дань?»
Цзян Я стал совершенно другим человеком.
«Это всегда была не более чем история».
«Я хочу, чтобы ты сдался».
Фан Му пристально посмотрел на него и отчеканил. «Тебе не уйти».
«Нет. Лучше уж огни города потухнет сам, чем пойдет на поводу у несправедливого закона».
Цзян Я повысил голос.
«Возможно, раньше он делал это для других, но теперь он сделает это для себя. Я ручаюсь, вскоре ты увидишь более чистый свет огней города».
Не в силах больше сдерживаться, Фанму резко встал, и стул с грохотом упал на пол. Практически тут же в конференц-зал ворвались Тайвэй и Ян Сюэу, а за ними взволнованная Минань. «Вы как раз вовремя», — Дзян Я спокойно посмотрел на них. «Я ведь недавно сказал, что собираюсь сдаться. Простите, пошутил». Он протянул обе руки. «Накажите меня».
В кладовке городской народной больницы, где была убита Ляо Яфань, полиция не обнаружила никаких ценных следов. Отпечатки рук и ног были тщательно удалены после того, как убийца совершил преступление. На записях с камер также не удалось найти никаких улик, поскольку это была мертвая зона для системы видеонаблюдения больницы. Огни города придерживался своего обычного осмотрительного подхода. Ни устных показаний, ни доказательств. Хотя разговор Дзян Я с Фан Му в конференц-зале был записан полицейскими, в нем не прозвучало ни одного слова, которое можно было бы использовать в качестве основания для обвинения Дзян Я. Но даже если бы он признался, его все равно нельзя было бы привлечь к ответственности в отсутствие каких-либо доказательств по уголовному делу. Дзян Я был задержан на 15 суток за нарушение порядка работы органов общественной безопасности. Тело Ляо Яфань подвергнут дальнейшему вскрытию, и если не будет найдено никаких ценных улик, то с согласия Фан Му и сестры Джао оно будет кремировано в течение недели. Посреди ночи Тайвэй привез Фан Му домой. Он припарковал машину, но не поспешил уехать, а помог прикурить сигарету и молча ждал, пока тот докурит.
«Может...» — Тайвэй внимательно посмотрел на друга. «Какое-то время поживешь у меня?»
Фан Му покачал головой и вышел из машины.
Стоя в подъезде перед знакомой дверью, Фан Му никак не решался ее открыть. И только спустя 10 минут смог достать ключ. Вошел, щелкнул выключателем. Гостиную заполнил теплый желтый свет. Фан Му, стоя в дверях как чужак, осмотрел пространство. Ничего не изменилось. И все изменилось слишком сильно. Та девушка больше никогда не появится здесь. У входа лежали старые кроссовки, пожелтевший сетчатый верх, потрёпанные шнурки, высохшая грязь на подошве. Точно. Тот день. День, когда выпал первый зимний снег. Эта глупышка отказалась идти домой в новых ботинках. Фан Му вдруг стало тяжело дышать. Он отвел взгляд, медленно подошел к двери спальни и, поколебавшись, осторожно толкнул дверь. На него вмиг налетел знакомый запах. Что это за запах? Фан Му жил с ним каждый день, но никогда не задумывался, откуда он исходит. Шампунь, гель для душа, духи или особый запах тела, присущий только этой девушке. Аромат Ляо Яфань. Фан Му включил свет, и все в комнате стало отчетливым. На кровати ее одеяло, ее плюшевая подушка. На стуле ее пижама. На столе ее косметика и зеркало. В распахнутом шкафу ее одежда. Все связано с ней. Все больше не имеет к ней отношения. Огромное горе настигло его так внезапно, что Фан Му слегка пошатнулся и, едва устояв на ногах, ухватился за дверной косяк. Так называемая душевная боль — это не психологическое ощущение, а реальная физическая боль. Она скрыта глубоко внутри, ее невозможно унять, она следует за вами, как тень. За эти 10 часов в голове Фан Му пронеслось бесчисленное множество «бы». Как было бы хорошо, если бы он не встретил медсестру Нань. Как было бы хорошо, если бы он решил поверить Ляо Яфань. Как было бы хорошо, если бы он не поехал на кладбище Лунфэн. Как было бы хорошо, если бы он сперва подумал о Ляо Яфань. Как было бы хорошо. Ничего нельзя изменить. Подобно тому, как Фан Му не мог солгать своему сердцу в критической ситуации. Любовь — это инстинкт, естественная реакция, то чувство, которое невозможно скрыть. Любовь — это первый человек, который приходит на ум. Только вот та девушка, которой пренебрегали как сорной травой, в итоге умерла от пренебрежения. Что может вызвать большее сожаление, чем это? Так и не погулял с ней в парке. Так и не пообедал с ней как следует. Так и не познакомил ее со своими друзьями. Так и не сказал ей ни единой серьезной и искренней фразы.
Она больше никогда не вернется.
Казалось, сердце сжалось в комок, а дыхание вот-вот остановится. Фан Му почувствовал, как тело онемело, и, почти подлетев к стулу, сел. Опустил голову на колени и крепко вцепился в волосы.
«Успокойся, сдерживайся, чтобы противостоять, чтобы отомстить за нее».
Через несколько минут кровь, казалось, снова потекла по венам. Фан Му тихонько выдохнул, поднял голову и не спеша порылся в карманах. Пусто. Он вдруг вспомнил, что потерял портсигар. В эту минуту Фан Му был нужен табак. Он был нужен ему, чтобы успокоиться. Этот дым был нужен ему, чтобы заслонить знакомые вещи перед ним. Он оглядел комнату и вскоре заметил на прикроватной тумбочке полпачки сигарет. Ее оставила Ляо Яфань. Фан Му с трудом подошел, взял пачку и вдруг обнаружил, что под ней лежит листок бумаги. На нем было несколько корявых слов и большой восклицательный знак.
«Еще раз закуришь — лишишься руки».
В одно мгновение горе, сдерживаемое в течение целого дня, обрушилось на него, словно наводнение, прорвавшее плотину. Фан Му рухнул на пол и во весь голос зарыдал.